говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Украинскую военнослужащую Надежду Савченко переводят из СИЗО в одну из московских больниц. В Непале продолжаются поиски тел погибших в результате сильнейшего землетрясения. В Подмосковье избиты двое наблюдателей за выборами в местные советы. Глава Мособлизбиркома говорит о провокации иностранных агентов. В Казахстане на президентских выборах победил бессменный глава страны Нурсултан Назарбаев. Он набрал почти 100% голосов. На космодроме «Восточный», стройка которого превратилась в скандал с невыплатой зарплат, на этой неделе обещают погасить все долги строителям. Об этом в воскресенье распорядился побывавший на месте событий вице-премьер Дмитрий Рогозин. Американская пресса пишет, что прошлогодняя хакерская атака на компьютерную сеть Белого дома была более масштабной, чем сообщалось ранее, причем инициирована она была, по всей видимости, из России. У микрофона Радио Свобода Марк Крутов. Здравствуйте. Украинскую военнослужащую Надежду Савченко переводят из следственного изолятора в одну из московских больниц. Ориентировочно это произойдет завтра. Об этом сообщил журналистам адвокат Савченко Марк Фейгин. Три дня назад Савченко в очередной раз объявила голодовку. Подробности Марк Фейгин рассказал моему коллеге Андрею Шарому.
Я только что вышел от Надежды Савченко. Ее переводят в 20-ю горбольницу города Москвы. В связи с медицинскими показаниями к ее госпитализации уже в более специализированное учреждение, где есть возможность компетентного профессионального лечения, у нее очень низкий сахар, у нее ацетон, у нее аллергические реакции. В общем, есть все показания к тому, чтобы отправить ее в эту гражданскую больницу, где оказывать медицинскую помощь более профессионально. Это решать консилиум самой медсанчасти «Матросская тишина», СИЗО-1. Это в их компетенции находится, и поэтому никто больше. Она согласна своей госпитализации в городскую больницу, не возражает, поэтому здесь проблем нет никаких. Чувствует себя не очень. Сегодня она не очень слушает.
Она не изменила свое решение, будет продолжать голодовку?
Ну вот она ее остановила. Я, в общем, ее убеждал в том, что сейчас в этом нет необходимости, с учетом ее госпитализации. Мне сложно этот вопрос задать, она не ответила определенно. Собирается она прекратить или нет.
Марк, напомните, пожалуйста, на каком этапе сейчас находится юридическое разбирательство и что вот сейчас в эти дни вы делаете по этому делу Савченко?
Ну, у нас в пятницу ознакомились с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого в окончательной редакции, в которой фигурируют три обвинения по трем статьям. Значит, это покушение на убийство там, мирных граждан, соответственно, часть 2, 105. Та же часть 2, 105, но через 33-ю, это пособничество в убийстве двух граждан России, Волошина и Корнелюка. Ей больше не вменяют убийство журналистов. Там пункт соответствующей статьи при исполнении профессионального долга. То есть фактически следствие согласилось с тем, что они не были в жилетках прессы, не были аккредитованы, ну и так далее. И третья статья, это часть 1, 322, незаконное пересечение границы. Кстати, она последняя, там до 2 лет подпадает под амнистию действующую. Так что нам надо как бы отбиться в основном от этих двух статей очень тяжелых. Посмотрим, мы должны были в среду давать допрос в связи с УПК после предъявления окончательной редакции. Но, видимо, все-таки как-то это все может перенестись и в другой день будет.
Время от времени появляются сообщения о том, что есть какая-то такая внесудебная, внеюридическая возня за спиной этого процесса. Идут какие-то договоренности, если Савченко признает свою вину и отпустит, возможности досрочного освобождения и так далее и тому подобное. Вы в курсе этих слухов?
Ну, смотрите, такие вещи всегда происходят у масштабных громких дел. Это всегда сопровождается подобного рода возней. Не помню ни одного существенного дела, где бы попыток решать закулисно эти вопросы не было. Но это все внепроцессуальные вещи, понимаете? Я признаю сделки или какие-то договоренности при условии фактической вины лица, доказанной и признания его этим лицом. Тогда уместной сделкой соответствует закон. Как можно признавать вину, если вы невиновны? Это уже, извините, шантаж, давление и обвинительный уклон. И если адвокат в этом участвует, фактически против интереса своего доверителя, то это беззаконие, понимаете? Я в таких вещах не участвую. Поэтому говорить об этом авторитетно, ну, то есть как непосредственно участие в таких переговорах, я не могу. Я не буду участвовать в переговорах при признании лицом, если он не совершал преступление, вины в обмен на освобождение. Ну, это безумие. Я считаю, есть уровень политических переговоров, он может существовать, какие-то там взаимные компромиссы, но в них я также не принимаю участие, поскольку это уровень сугубо политический, там, Кремля, нормандского формата, России, Украины, там, я не знаю, Соединенных Штатов, какие-то международные организации, типа Красного Креста. Ну, адвокат мне для этого не нужен, понимаете? Я должен выполнять добросовестно свою работу, доказывать невиновность моего подзащитного, что я и делаю. И этот безумный документ, который нам представили в пятницу, доказывает, что работа процессуально проведена филигранно. все, что мы представили от биллинга телефона и всех других показаний свидетелей из Киева, материальных доказательств, в общем-то, привели в тупик следствие. Им нечего даже написать. Пожалуйста, по 322 вообще ничего. Она просто, руководствуясь мотивом, перешла границу. Где перешла? Когда перешла? Как она сбежала с плена батальона «Заря»? Где свидетели ее перехода? Где видео какие-то, материалы? Ничего. Так про любого человека можно сказать все, что угодно на улице, понимаете? А обвинительное постановление о привлечении в качестве обвиняемого должно содержать детальный разбор действий лица. И поэтому я считаю, что это заслуга защиты. Все остальное – это уже вещи факультативные.
Украина продолжает кампанию по освобождению Надежды Савченко. Сформирован парламентом и список так называемой Надежды Савченко. Там разные российские чиновники, которым может грозить наказание в том случае, если. Вот эта политическая атмосфера, в которой существует процесс, она вам помогает или мешает?
Во-первых, это надо делать. Потому что, ну, извините, если по Европе будут красть людей и перевозить в Россию и их тут судить, то ничего хорошего не будет. А какие еще способы предотвратить это? Я думаю, это один из таких способов. Что касается атмосферы. Атмосфера враждебная. Я и мои коллеги находимся в совершенно враждебном отношении со стороны конспирируемого части общества, которое, конечно, Кремлем артикулируется, никем другим. Все это делается с тем уровнем пропаганды, который имеет место сейчас. Озлобление у всеобщего, поэтому мы действуем, как это, знаете, у Геродота про битву у Фермопил, когда к царю Леониду пришли персы с предложением положить оружие и прекратить сопротивление. И они употребили слова Ксеркса о том, что наши стрелы закроют от вас солнце. На что Леонид ответил, мы будем сражаться в тени. Что это меняет? Какой бы атмосфера ни была, защита должна добросовестно выполнять свою работу, что мы и делаем.
Говорил адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин. С ним беседовал Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас о главных мировых новостях. В Непале продолжаются поиски тел погибших в результате сильнейшего землетрясения 25 апреля и последовавших повторных толчков. Одновременно проводится операция по спасению альпинистов, блокированных на Эвересте. Гуманитарная ситуация в Непале резко обострилась. Тысячи иностранцев хотят покинуть страну, но не могут этого сделать. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Многие жители Катманду покидают столицу Непала из-за боязни новых повторных подземных толчков после разрушительного землетрясения в минувшую субботу. В городе ощущается нехватка питьевой воды и продовольствия. Люди пытаются уехать в переполненных автобусах. Огромные очереди из желающих улететь из Непала образовались в аэропорту Катманду. Вот что написала на своей странице в Фейсбуке россиянка Лариса Алферова, которая сумела эвакуироваться индийским транспортным самолетом.
Приехала рано утром в аэропорт, сказали улететь нет никаких шансов, но у меня было чувство, что нужно остаться. Вскоре появился помощник, молодой парень, сказал, что индусы со вчерашнего вечера тут сидят, ждут спасательных самолетов, очередь на пару километров и только с индийским паспортом. Я вспомнила, что у меня с собой сертификат о рождении сына и что его отец индус. Мой помощник показал мне людей из индийского консульства. После всяких моих аргументов мужчина сказал possible. Я не могла поверить и сказал, в какой автобус можно сесть, и исчез. В автобус меня не пустили, я встала в километровую очередь. Тут Бася попросил есть, я пошла искать еду, вижу снова мужчину из посольства, смотрю на него издали, он сказал подойти и втолкнул в автобус под возгласы ревущих индусов, рвущихся в автобус. Я не могла поверить.
К середине дня понедельника была подтверждена гибель от землетрясения в Непале уже почти 3500 человек. Более 6000 ранены. Власти не сомневаются, что скорбные цифры вырастут. Многие тела еще не удалось достать из-под завалов. Вот что сказал в день землетрясения министр информации Непала Минендра Риджа.
Произошло землетрясение с эпицентром в Горхе и Ламджунге, а затем последовали повторные толчки в районах Расува, Синхули и Горха.
Это самое тяжелое по последствиям стихийное бедствие в Непале после 1934 года, когда в результате землетрясения погибли 8500 человек. Есть жертвы и в других странах. Как отмечают специалисты, к таким тяжелым последствиям привело, в частности, очень низкое качество строительства в Непале. По предварительным оценкам, ущерб от землетрясения составляет порядка 5 миллиардов долларов. Это около 20% ВВП Непала. Большой урон, нанесенный историческому наследию. В частности, обрушилась знаменитая пагода Кастаманда, постройки XII века, в честь которой названа столица Непала. Очевидцы говорят, что, опасаясь новых землетрясений, жители Катманду проводят ночи на улицах. Многие сильно напуганы.
Меня начало раскачивать, моя машина стала дрожать, она была готова перевернуться. Тогда я понял, что это землетрясение, толчки были очень сильными.
Для всех больных и раненых в больницах не хватает места, они тоже вынуждены ночевать в палатках или даже под открытым небом. Хирургические операции проводятся в палатке, разбитой рядом с медицинским колледжем Катманду, говорит один из непальских докторов.
У нас много пациентов со страшными ранами, в том числе с ранами на голове, с ампутированными конечностями, полностью ампутированными конечностями. Много ужасных ран, в том числе ран грудной клетки, серьезных ран грудной клетки.
Ситуация со здравоохранением в Непале всегда была тяжелой. На каждые 10 тысяч человек населения приходится всего 2 врача и 50 коек в больницах. В городе с миллионным населением работают всего несколько магазинов, их полки почти пусты. Открыта одна аптека, вокруг которой собрались сотни людей. Сильно пострадал и город древних храмов Хактапур к востоку от Катманду. Строения, простоявшие много веков, разрушены или сильно повреждены. Местные жители жалуются на бездействие властей, отсутствие какой-либо помощи. В воскресенье команды спасателей в Непал направили Индия, Китай, Пакистан, Соединенные Штаты, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия. В Непале находятся и иностранные граждане. Многие из них – люди, увлекающиеся альпинизмом и решившие совершить восхождение в Гималаях. Среди иностранцев, по данным Российского культурного центра, в Катманду около 250 россиян. Мы связались по телефону с находящейся в столице Непала российским психологом Татьяной Салахиевой-Талал.
Многие здания разрушены, запрещено вообще в зданиях находиться. Все местные сами вышли на поля, заняли всевозможные лужайки и сады, мы в том числе ночь провели первую на поле. Связались с посольством при Российском культурном центре в Катманду, организовали эвакуацию для русских. Здесь, в принципе, на полянке разбили своеобразный палаточный городок. К сожалению, у нас нет снаряжения туристического, ни палаток, ни спальников, ничего, поэтому мы ночь провели просто на полу под дождем. Но сегодня привезли палатки. Вот только что нам поставили палатку, сегодня, надеюсь, будем спать в сухости, потому что ночами очень холодно и мокро. В городе чрезвычайное положение, поэтому запасы все истощаются. Наши делают вылазки в город, сотрудники Русского культурного центра скидываются деньгами тоже и делают наиболее отчаянные вылазки в город за продуктами, за провизией. Горячую еду у нас есть. Полевая кухня несколько раз в день нас обеспечивают каким-то минимально необходимым запасом еды. Сегодня поспокойнее, сегодня не трясет. Позавчера было очень страшно, сегодня спокойно, люди уже выходят в город в поисках провизии. Многие магазины закрыты, но, в принципе, что-то еще пока удается найти, но ситуация ухудшается с каждым днем. Местное население в панике, они разгребают завалы, они спасают своих, тех, кто остался живых, разгребают трупы. Вот те, кто работает в культурном центре местной, они как-то помогают, но, в принципе, помощи ждать неоткуда. И у посольства российского не было, естественно, такие ситуации денег. Вот скидываемся все, кто можем, и сотрудники тоже в том числе. Местные, в общем-то, не особо могут прийти на помощь, потому что сами в крайне бедственном положении ночуют все на улицах. Бежать особо некуда. Есть счастливые люди, у которых рейсы были на вчера, сегодня, завтра, плановые рейсы. Аэропорт закрыт, когда сильные толчки, но его открывают заново, и часть людей вылетает. У многих людей рейсов нет, то есть либо они слишком поздно. Кто-то сегодня у нас попытался ехать в Индию на машинах, но организованно собирать, но это нужны визы. Поэтому у нас вся надежда на МЧС. У большей части лагеря надежда на грузовые самолеты МЧС, которые нам обещают третьи сутки прислать, но пока, к сожалению, никто за нами не прилетел.
На горе Эверест блокированными после схода лавин оказались сотни альпинистов. По меньшей мере 17 из них погибли на склонах высочайшей вершины мира, оказавшись погребенными под камнями и глыбами льда. Это самое большое число жертв за всю историю восхождений на Эверест. Не менее 60 человек ранены. Альпинистов эвакуируют вертолетами. По 2 человека. К счастью, погодные условия для полетов сейчас благоприятны.
Рассказывал Андрей Шароградский. А мы продолжаем информационную программу «Радио Свобода. Время свободы» и возвращаемся к российским новостям. В 6 районах Московской области в воскресенье состоялись выборы депутатов местных советов. Независимые наблюдатели сообщают о многочисленных нарушениях, уже ставших привычными на выборах в России, каруселях, массовых бросах бюллетеней, недопуске и удалении наблюдателей с участков. В крупных подмосковных городах Балашиха и Железнодорожной выборы проводились в связи с объединением этих населенных пунктов в один городской округ. округ. Здесь с участков были удалены все независимые наблюдатели, а двое из них, успевшие зафиксировать на видеокамеру вброс бюллетеней, были избиты неизвестными, приехавшими к избирательному участку на автомобиле без номеров. Председатель Мособлвыборкома Ирак Вильданов заявил, что серьезных нарушений при голосовании не было, а на избирательных участках работали не наблюдатели, а команда провокаторов и иностранных агентов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В минувшие выходные выборы прошли в подмосковных городах Рошаль, Щелково, Михнево и Тучково. Там выбирали депутатов органов местного самоуправления, а в Ленинском районе Подмосковья – главу района. Особо драматично события развивались в Балашихе и Железнодорожном, где впервые после объединения городов выбирали депутатов местных советов. На 576-м избирательном участке в Балашихе заметили женщину с пачкой бюллетеней. Ее удалось задержать. Женщина заявила, что ей плохо, вынула из-под полы бюллетень, передала их мужчине, который попытался с ними скрыться, выбросить их на стройку, откуда их достали наблюдатели. Женщину увезла скорая, а на наблюдателей Стаса Позднякова и Дмитрия Нестерова напали неизвестные, подъехавшие к школе, где находился участок, на БМВ без номеров. Вот что рассказал о нападении Стас Позняков.
А события развивались следующим образом. С самого утра начали поступать сигналы с разных участков о том, что появляются люди, которые пытаются осуществить вбросы. То есть наблюдатели очень внимательно начали следить. И в какой-то момент на том участке, где я наблюдал, это участок 576, была произведена попытка вброса. То есть там появилась такая тетенька в симпатичном голубенькой курточке, которая притащила с собой такую хорошую пачечку бюллетеней. Эту пачечку бюллетеней она пыталась протолкнуть, но не смогла в избирательную урну. После того, как она попалась, быстро засеменив к выходу, она практически даже сумела покинуть здание, если бы не случайно сотрудник полиции, который почему-то, никто не понял даже, зачем он это сделал, начал препятствовать этому уголовному преступлению. В итоге эта тетушка была задержана, и она долгое время находилась на лавочке, она даже как-то там представилась, возможно, вымышленной фамилией. И самое удивительное было то, что она вдруг неожиданно выдала при сотрудниках полиции ту пачку бюллетеней, которую она пыталась сбросить. Этой пачке, самое интересное, были, разумеется, печати этого 576-го УИКа и, соответственно, была подпись председателя УИКа. Это Ирина Анатольевна Куклина. В принципе, это были действительно бюллетени, на них были уже проставлены готовые метки за тех кандидатов. Это было Ченцова и Бутусов, портреты которых висели на всех столбах во всем железнодорожном Балашихе. Ченцова кандидат от «Единой России», а Бутусов кандидат от «Справедливой России». Но, в принципе, это понятное дело, что это не важно. То есть это то, что называется провластный кандидат. Полиция, которая присутствовала на выборах, заявила, что они ничего сами предпринимать не будут. Эту тетушку отвезли на скорой помощи в больницу, где она впоследствии от госпитализации отказалась, как я узнал. То есть ее они таким образом спасли. А вот бюллетени, которые остались, они представляли определенную проблему для местных кураторов выборов. И поскольку мы с этими бюллетенями, конечно, не могли пойти внутрь этой школы, где находились УИКи, мы остались дожидаться, как нам сказала полиция, некой мифической группы, которая должна была приехать, изъять эти бюллетени, оформить протокол изъятия. Наверное, часа через полтора, может, чуть меньше, появилась, не опергруппа, а группа молодых крепких людей, которые, зайдя нам за спину, мы с Дмитрием Нестером стояли и караулили, собственно говоря, эти протоколы. Неожиданно, развернувшись, напал на нас, а часть народу полезла, стоявшую на скамейке сумку Дмитрия Нестерова. Другая часть начала вырывать у меня пакет, в котором, в частности, лежали эти заполученные протоколы. В итоге я оказался на земле, били в основном руками и ногами. Какого-то оружия в их руках не заметил, но поскольку все дело происходило перед зданием школы под камерами, а понятное дело, что там еще ходили избиратели, то, видимо, громкие крики испугнули. Спасибо, там народ вызвал скорую помощь.
Это был независимый наблюдатель Стас Позняков. Еще один наблюдатель, Дмитрий Нестеров, также избитый в воскресенье возле 576-го избирательного участка, обращает внимание, что нападение должна была заснять видеокамера, расположенная на фасаде школы. Но полиция почему-то никак не может получить эту запись, недоумевает Нестеров.
В какой-то момент оставшиеся сотрудники полиции растворились, и из-за угла так вышла компания где-то из около 8 крепких парней в капюшонах с наклоненными головами, в перчатках некоторые, явно отличающиеся от обычных избирателей. И зайдя нам за спины, мне и Стасу Позднякову, вот, резко развернулись и напали на нас, начали нас бить. Судя по всему, цели было две по их поведению. Ну, во-первых, запугать, потому что сильные спортивные профессиональные удары. Цель была изъять эти бюллетени, которые, собственно, там мы охраняли. Они для этого там мою сумку что-то залезли, искали, стоявшую на лавке. Но бюллетени в тот момент, я так понимаю, были у Стаса. И он их как раз спал на них и закрывал собой, поэтому голова у него оставалась незащищенной, и поэтому ему гораздо больше досталось. Бюллетень, насколько я понимаю, удалось отвоевать просто. Потом началась какая-то свистопляска. Избиратели подняли шум. Чуть ли уже не с палками, клюками на этих молодых людей пошли и кричали, что такое происходит. Вышли охрана, чоповцы из школы. При этом я, поднявшись, зайдя в школу сотрудников полиции, там 4 избирательных участка на первом этаже, где они всегда присутствовали, вдруг не обнаружил. Никто из сотрудников школы вдруг не знает, куда делись даже охраняющие избирательные участки сотрудники полиции. Потом сразу, через очень короткий промежуток времени, вдруг появляется и начальник полиции в школе, и все полицейские. При этом эти полицейские абсолютно как бы отказываются предпринять какие-то действия по задержанию этих молодых людей, которые еще в тот момент были где-то недалеко от школы. Но еще один момент, который хотелось бы зафиксировать. Мы неоднократно говорили, что все происходившее перед крыльцом школы происходило под камерой этой школы. Прямо над входом висящей, прямо смотрящей вот на вот эту дорожку со скамейками. Молодые люди, собственно, знали о ней, потому что они вот обошли нас, да, и затылками как бы уже стали поднимать голову, когда там нас били. Полиция, вроде бы предприняв какие-то действия по изъятию этой записи, сначала нас вот приехавшие полиции сотрудники полиции отказывались опечатать комнату охраны, изъять запись. Вот когда мы уже писали заявление в полицию, там какие-то действия попытались предпринять, но эти действия как-то не увенчались успехом, потому что якобы не хватало какого-то пароля. Но мне сегодня рассказали, как устроены вот эти вот системы охраны видеонаблюдения в школах. Вот. Они могли вполне снять копию при включенном оборудовании, которое явно было включено, без каких-то дополнительных, в общем, информации, которые... И что самое интересное, в данный момент и в ночь эта видеозапись происшествия находилась под контролем, вы думали, директора этой школы, которая была одной из кандидатов, и именно за которую вбрасывали бюллетени, которые нашли у этой женщины.
Это был независимый наблюдатель Дмитрий Нестеров. Также сообщалось, что на несколько участков представители избирательных комиссий не пускали сотрудников СМИ. В Железнодорожном полиция просто отпустила девушек, которые вбрасывали бюллетени в урны. По мнению главы ассоциации «Голос» Григория Мельканьянца, прошедшие выборы в Подмосковье в очередной раз продемонстрировали, что власть, сотрудники участковых избирательных комиссий, полицейские и непосредственные нарушители действуют заодно.
Результаты, конечно, очень печальные. Это просто открытые бросы избирательных бюллетеней в ящики для голосования, то есть пачками, и не по одному разу в день. То есть мы зафиксировали, что работала такая, можно сказать, банда преступная, в сговоре с которой были и в том числе, как мы понимаем, и сотрудники избирательных комиссий, и люди, которые прикрывали. То есть у каждого были свои роли. Кто-то отвлекал наблюдателей, кто-то помогал, если зафиксировали человека, который собирался вбрасывать этому человеку, покинуть помещение для голосования через, например, черный ход. Кто-то пытался отнять фото и видеотехнику тех, кто фиксировал эти все инциденты. Если были бюллетени, которые пытались сбросить, и пачки, они каким-то образом изъяты у этих людей, то вот эти люди пытались эти пачки куда-то выбросить за забор, унести их куда-то. Насильственные действия осуществлялись в отношении и членов комиссии права совещательного голоса, и представителей СМИ. Так, рядом с одним из избирательных участков просто физически избили двух человек. У одного закрыта черепно-мозговая травма, перелом носа, ребра. Вот у другого, значит, синяки, ссадины на лице, сбили ногами. В целом это все вполне наблюдала полиция. и активно в это вообще не вмешивалась. Более того, когда полиции указывали на то, что вот этот человек с пачкой за пазухой, этот человек вот сейчас там вбрасывает, она старалась, ну, как бы действовать таким образом, чтобы эти люди могли сами там куда-то ориентироваться. Председатель избирательной комиссии Московской области говорит, что даже там перед кем-то из этих женщин, которые явно все было зафиксировано у нас на видео, она с пачкой бюллетеней, даже приносили извинения, что, значит, за доставленные ей неудобства.
Есть у вас сейчас понимание, в чью пользу делались вот эти вбросы?
У нас есть те бюллетени, свидетельства, фотографии, как бы, да, тех бюллетеней, которые были, по сути, ну, изъяты, или те люди сами сдали эти бюллетени, которые у них были вот в пачках, которые они хотели вбросить. Там, на одном из округов, эти бюллетени были, там, так как многомандатные округа, в пользу представителей «Единой России» и в пользу «Справедливой России». Но особенность этих выборов заключалась в том, что все перемешалось там в плане политических партий, и, по сути, совместную агитацию вели формально находящиеся в разных политических партиях люди, но которые, ну, по сути, как бы составляли один и тот же список для агитации. То есть у них были совместные агитационные материалы, например, представители «Единой России» и коммунистов, там, «Справедливой России», ЛДПР. То есть это, конечно, абсурдно выглядит, когда кандидаты из, ну, по сути, вроде бы из разных лагерей политических партий выпускают совместно агитационные материалы, агитируют совместно. Ну, по факту это было так, что, ну, подтверждает, что на самом деле, конечно, никакого отношения к реальным политическим партиям и политическим взглядам у этих людей не было. Это просто была задача политтехнологическая — объединить усилия для прохождения партии, а партии, ну, на наш взгляд, используются лишь просто как вот, ну, возможность принять участие в выборах.
Ну вот, насколько я понимаю, Мособлизбирком отрицает факт вбросов, несмотря на многочисленные фото и видео. Вы будете как-то настаивать на отмене результатов выборов там, где были вот такие вбросы вообще? Что тут можно сделать с юридической точки зрения?
Ну, с юридической точки зрения в нашем государстве, увы, сейчас можно сделать не так много. У нас есть, безусловно, на руках эти фото и видео, и более того, свидетельские показания людей, которые могут это все рассказать, изложить. Но то, насколько слаженно вчера действовали и избирательные комиссии, и полиция, и вот эти непонятные, значит, там бандиты, которые сбивали, там, преследовали общественных наблюдателей, это говорит о том, что, ну, на этом уровне, вот там в Балашиве, скажем так, ну, наверное, невозможно добиться справедливого рассмотрения всех этих жалоб и заявлений. То есть наша задача сейчас — это сейчас все аккумулировать, всю фактуру, все улики, и подавать, ну, в вышестоящие правоохранительные органы, потому что надежда на то, что именно в Балашихе, там, на, именно вот на этой территории пройдет разбирательство, не приходится. Потому что, понимаете, заявления-то и вчера подавали. Эти все факты общедоступны, как бы полиции обращения все были сделаны. Более того, это же не только проблема во вбросах. Там были зафиксированы на соседних округах карусели, когда люди ездили, многократно голосовали на избирательных участках. И мобильные группы этих товарищей выслеживали, обращались в полицию. Полиция никаких действий не предпринимала на этот счет. Есть официальное обращение в полицию. Понимаете, обычные граждане, которые видят преступление, видят произвол, обращаясь в государственные органы, не находят сейчас защиты. Вот, понимаете, то есть получается так, что это происходит при попустительстве, вот то, что вчера вот это происходило. Ну, единственное, что мы можем сделать, это опять, как я говорю, что, ну, подавать в более вышестоящие инстанции, обратить внимание на то, каким образом пытаются, ну, некоторые силы, как бы, да, захватывать власть именно вот с помощью таких противоправных действий. Почему мы просим наблюдателей активно идти сейчас контролировать выборы, не думать о том, что все как бы уже как бы решено. Мы видим, даже вроде бы не так сильно конкурентные выборы, они все равно продолжают заниматься вот такими грубыми фальсификациями, потому что, видимо, даже избиратели даже не идут, за них не голосуют, даже на таких неконкурентных вроде бы выборах. Основная задача сейчас для, ну, как бы активных, честных, порядочных граждан все-таки контролировать даже такие небольшие выборы и показывать лицо этих выборов, как они на самом деле проводятся.
Это был глава ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц. По мнению главы Мособлизбиркома Ирика Вильданова, прошедшая в Подмосковье выборы были честными и справедливыми. Информацию уже о массовых нарушениях и вбросах бюллетеней он назвал наглой, лживой и грязной информационной атакой иностранных агентов. Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. В эфире информационная программа «Время свободы». В Казахстане подводят итоги состоявшихся в воскресенье президентских выборов. Победу на них одержал, в чем никто не сомневался с самого начала, 74-летний Нурсултан Назарбаев, фактически правящий страной с 1989 года, когда он занял должность первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Назарбаев набрал 97,7% голосов избирателей. Ни одного серьезного кандидата, который мог бы составить конкуренцию действующему главе государства, на этих выборах не было, а многие из тех, чьи кандидатуры все-таки утвердила местная центральная избирательная комиссия, не прошли экзамен на владение государственным языком. О личности Назарбаева, об общественном мнении Казахстана сегодня и об особенностях так называемой степной демократии мой коллега Александр Гостев побеседовал с публицистом, обозревателем казахстанской службы «Радио Свобода» Ержаном Карабековым.
В чем секрет того, что Нурсултан Назарбаев находится у власти уже четверть века, ведь фактически и больше, и явно он останется у власти и после 26 апреля? Или никакого секрета нет, и все на поверхности?
В случае с Казахстаном это происходит на просторах бывшего Советского Союза, на просторах Евразии, между могучим Китаем с севера, с Казахстаном граничит Россия. На этом пространстве Евразии сохраняется еще так называемый азиатский стиль управления. Это в некоторой части политологии говорят, что это вот деспотизм, это все идет с Азии, со времен Чингисхана. Западные демократии, западные идеи туда не могут проникнуть. Но вместе с тем в Казахстане любят жонглировать демократическими лозунгами.
Я еще слышал много раз такой термин «степная демократия».
Такой термин существует и в Казахстане. Любят время от времени говорить в основном политики из лагеря пропрезидентского, что у нас демократия была и до царизма, и до колонизации русской, как они сейчас говорят, что в степи всегда ханы выбирались, что всегда чернь могла сказать хану в лицо все, что хочет сказать, и никакой хан не мог заткнуть голос поэту. Конечно, в этом есть лукавость. Это не были выборы в полноценном понимании, выборы ханов, да и ханы-то, по сути, многие не владели такой властью. И более того, в период русского царизма ханы имели весьма символичную роль, поэтому демократия в степь все еще шагает.
Для того, чтобы стать утвержденным кандидатом на этих президентских выборах в Казахстане 26 апреля, необходимо было пройти экзамен на свободное владение государственным языком. Его мало кто прошел, а Назарбаев, конечно, справился без труда.
Кандидатов, которые не вписывались в какие-то лекала администрации президента, было очень мало, и некоторые из них заваливались на этом языковом экзамене. В частности, это оппозиционный политик Уалихан Кайсаров. Он и на предыдущих, опять-таки, досрочных выборах тоже не сдал экзамен на знание казахского языка. При этом его сторонники говорят, что он отлично владеет казахским языком, что он прекрасно оперирует им в своей общественной деятельности. Более того, он владеет еще и английским языком. Этих выборов с использованием экзаменов на знание казахского языка так стало много, что вспоминают наблюдатели другой классический пример, когда один из формальных соперников Назарбаева, Гани Касымов, им устроили имидж Владимира Жириновского. Он мог крушить стакан в студии. Он не владеет казахским языком достаточно. Так он прошел этот экзамен.
Говорят, что глава экзаменационной комиссии – это родственник Назарбаева. Это правда?
Он из одного клана с Назарбаевым, но он бывший вице-премьер Мырзатай Жолдасбеков. К нему тоже высказывались претензии, почему на каждой избирательной кампании именно он является председателем этой языковой комиссии. И как вообще формируется эта языковая комиссия? Претендент в президенты, оппозиционный политик Уалихан Кайсаров, жаловался, что ему его работу с пометками, с замечаниями языковой комиссии так и не показали. Он даже обращался в инстанции, жаловался, что покажите мне мои ошибки.
Все разговоры о преемнике, которые иногда заводят Назарбаев в последнее время, это блеф?
Разговоры о преемнике в Казахстане, это стало даже большой частью политологических исследований. Более того, даже пару книг вышло о том, кто будет преемником Назарбаева. При этом в создании этой книги участвовали придворные политологи. Это просто блеф, это просто технология отвлечения общественного мнения. Назарбаев никогда не допустит того, чтобы у него был преемник. Его бывший зять, ныне покойный Рахат Алиев, писал в своей книге, что Назарбаева только вынесут вперед ногами. Это унизительно для общества, когда общество должно ожидать, что засидевшийся президент позволит кому-то стать его преемником.
Внутри, так сказать, ханского двора в Астане существуют ли какие-то группы, которые можно назвать разными фракциями, партиями, борющимися друг с другом за влияние и за милости Назарбаева.
Как и во всякой авторитарной системе, такие фракции, конечно, есть, можно сказать, это уже кланы, которые построены на системе классической, когда есть патрон и есть его клиенты. Более того, президент Назарбаев регулирует их баланс. Время от времени все равно какой-то клан вперед вырывается, и в местной прессе появляются анализы, что вот, мол, карагандинскому клану удалось на время отодвинуть какой-то южный клан. А вот западный клан сейчас вынужден быть в аутсайдерах, потому что у них после расстрела в Жаназене дела идут не так важно. То есть такие дворцовые интриги в этой ханской ставке, они есть, они существуют, и эта система тоже богата своими рисками нестабильности в случае, если Назарбаев так или иначе уйдет из власти.
В казахстанском обществе сегодня принято говорить о проблемах, связанных с властью, о том, как руководить страной Назарбаев. Или вот о проблемах говорить можно, но на таком низовом уровне. И с личностью президента его политика это как бы не связывается.
Даже если в советское время существовала кухонная демократия, рабочий Шарикова-Подшипникова завода мог вечером на кухне порассуждать о советской власти, о Брежневе, то в Казахстане сейчас, по-моему, даже кухонная демократия сузилась. Многие рядовые люди, они избегают просто разговоров на тему политики. Или же как-то в общественной жизни появился новый тренд, когда можно говорить обо всем, но вот об этом нельзя говорить. То есть критикуй всех, кроме семьи Назарбаева. Вот о политике не любят люди говорить и избегают этих вопросов. Как-то народ сам по себе, власти сами по себе.
В Казахстане все-таки существует своя политическая элита, независимые аналитики. Многие из них живут в эмиграции. Как они все сегодня оценивают внешнюю политику Назарбаева и его лавирование между Москвой, Западом, Пекином, центральноазиатскими столицами? И вообще это простых казахстанцев волнует? Например, те же события на Украине, в первую очередь, позиция Астаны в отношении этого конфликта.
Конечно, события в Украине, аннексия Крыма, России оказала влияние на общественное мнение и превалирует видение событий в Украине сквозь призму российского телевидения. Российское телевидение доминирует в телеящиках рядового казахстанца. Что касается политической элиты Казахстана, которая вытеснена в Европу, скажем так, контрэлита, они опасаются, что вот эти события в Крыме, они могут повториться и в Казахстане, может случиться и отторжение части Северного Казахстана. Более того, есть организации, есть активисты, которые так же, как и в Крыму, могут сыграть пропутинскую службу. Оппозиция об этом говорит весьма ярко. В данное время идеологический аппарат работает именно в эти недели, в апрель, наверное, это будет и до 9 мая, против так называемой георгиевской ленточки. По сути, против распространения георгиевских ленточек в городах Казахстана.
Нурсултан Назарбаев сам и его, как вы выразились, ханская ставка по образу мышления, они все-таки западные политики или восточно-азиатские?
Я бы, наверное, предпочел третий ответ. Видимо, это продолжение старой коммунистической идеологии, это старая партийная система, которая копирует технологии и новшества, которые отрабатываются, внедряются в Кремле. Очень много можно найти аналогии с фальшивыми партиями, с какими-то деятелями, которые раздувают национализм в той или иной мере, который переходит за грань шовинизма. А между тем, реальные проблемы, они есть, и они есть и в межнациональной сфере, но эти проблемы предпочитают замалчивать. Если их кто-то выражает, то это остается только в узких кругах. Например, в марте состоялось собрание казачьих организаций, где они говорили, что русский язык незаслуженно попирается в Казахстане, что его поле намеренно сужается, чтобы подвести президента Назарбаева. То есть они апеллируют при этом к президенту Назарбаеву, который является почетным атаманом казачества Казахстана.
О личности Нурсултана Назарбаева, одержавшего победу на очередных выборах президента Казахстана, говорил обозреватель казахстанской службы «Радио Свобода» Ержан Карабеков. С ним беседовал Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Американская газета «Нью-Йорк Таймс» написала со ссылкой на неназванные источники в администрации президента США Барака Обамы о том, что прошлогодняя хакерская атака на компьютерную сеть Белого дома была более масштабной, чем сообщалось ранее. Инициирована атака была, по-видимому, из России. Подробности у нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова.
Удар, нанесенный в начале октября, пробил открытую компьютерную сеть Белого дома. Серверы, обслуживающие защищенную сеть, видимо, не были поражены. равно как и суперзащищенной личной BlackBerry президента. Систему электронной почты в резиденции главы государства пришлось частично законсервировать, но к концу октября она вновь заработала в полном объеме. Широко разветвленная компьютерная сеть государственного департамента пострадала от хакеров намного больше. Так, члены американской делегации, приехавшие в следующие месяцы в Вену на ядерные переговоры с Ираном, были вынуждены переписываться друг с другом и с журналистами не через служебный, а через персональный почтовый аккаунт. Даже открытая компьютерная сеть Белого дома, отмечают должностные лица, содержит конфиденциальные сведения. Расписание мероприятий с участием президента, переписка с послами, информация о грядущих кадровых перестановках, законодательных инициативах, внутри- и внешнеполитических решениях. Вдобавок, хакеры взломали почтовые архивы сотрудников Белого дома и лиц, не работающих в администрации, состоявших в постоянной переписке с Обамой. О числе писем Обамы, похищенных взломщиками, и о степени их важности ничего не сообщается. Известно, правда, что секретная информация, которую ежедневно получает президент, хранится, как правило, не на электронном, а на бумажном носителе, или передается ему устно. Телеканал CNN, сообщая о взломе, подчеркнул, что он был произведен хакерами из России, которые состоят непосредственно на службе государства или работают на него по контракту. Белый дом официально не подтвердил российский след, но только официально. Должностные лица, как явствует из их непротокольных бесед с журналистами, практически уверены, что атака была инициирована из России. Даже когда мы знаем местонахождение хакеров, мы не раскрываем его, дабы держать их в неведении о том, что нам известно и что нам неизвестно, сказал помощник Обамы Бенджамин Родз. Об инициируемых из-за рубежа взломах баз данных организаций частного сектора Вашингтон нередко сообщает. Например, Иран был публично осужден за кибератаку на казино корпорации Sands. Генеральная прокуратура предъявила обвинение 5 офицерам китайской армии, увлеченным в проникновении в компьютерные сети американских алюминиевых и нефтехимических заводов, производителей солнечных модулей. На Северную Корею, не сразу, а лишь после длительных споров в администрации, по данным New York Times, была возложена ответственность за нападение на почтовый архив корпорации Sony Pictures. Ряд граждан и организаций в КНДР подверглись в ответ точечным санкциям, и через какое-то время компьютерные системы страны стали объектом массированного электронного удара, предположительно из США. Что касается России, то дополнительные штрафные меры за октябрьскую кибератаку к ней применены не были. Неофициальное признание ее виновной равносильно предупреждению. В принципе же, частота хакерских вылазок из России заметно выросла за время резкого охлаждения отношений с Западом, указывает глава американского разведывательного сообщества Джеймс Клэппер. Attacks against us are increasing in frequency, scale, sophistication and severity of impact. Атаки становятся более частыми и более масштабными, они лучше спланированы, чем было раньше, и более вредоносны. Российские хакеры превосходят китайских по изобретательности и изощренности, они лучше маскируются. Прежде мы их недооценивали, признается Клэппер. Они атакуют предприятия финансового, оборонного и энергетического секторов, в последнем фокусируясь на компаниях, занятых добычей сланцевых нефти и газа, а также государственные ведомства и мозговые центры, работающие силовыми министерствами. Россию шеф американской разведки называет одной из главных угроз Америки, исходящих из киберпространства. На днях министр обороны Аштон Картер сообщил, что открытые компьютерные сети Пентагона тоже подверглись атакам российских хакеров, коих, к счастью, удалось быстро выявить и выдворить. Картер не ответил на вопрос, были ли атаки на Пентагон похожи на нападения на Белый дом и Госдепартамент. Министр, однако, сделал установочное заявление, что Пентагон в экстренных ситуациях будет помогать частным компаниям в отражении или даже предупреждении киберударов из-за рубежа, хотя в штатных ситуациях вся ответственность за защиту своих баз данных лежит полностью на самих компаниях. В последние полгода, как рассказали лица, близкие к Обаме, он стал меньше пользоваться своим BlackBerry. Является ли это следствием хакерских акций, они не знают. Кстати, Джордж Буш-младший на время президентства вообще отказался от смартфона.
Рассказывал Евгений Аронов. А в завершении информационной программы «Время свободы» о событиях на Украине, точнее об одной из реформ, затеянных новыми украинскими властями. Реформе, которая, по мнению непосредственно вовлеченных в ней людей, может оказаться более успешной, чем прочие. В Киеве продолжаются тренировки кандидатов на должности в новой патрульной службе полиции, которая должна прийти на смену милиции. Несмотря на то, что новый новый украинский закон о полиции пока еще не принят Верховной Радой. Заявки на участие в открытом конкурсе подали более 17 тысяч человек. Тренируют будущих патрульных, прошедших основные этапы отбора, в том числе и американские инструкторы. Инициатором и основным идеологом реформы украинской милиции является Екатерина Сгуладзе, первый заместитель министра внутренних дел страны. Именно она отвечала за реформу полиции в Грузии, где она признана успешной практически во всем мире. Я поговорил с будущим полицейским Михаилом Кендракевичем, который прошел все этапы отбора в патрульную службу Киева, оставив ради этого успешную карьеру в одной из украинских коммерческих фирм. Сколько вам лет? Вы киевлянин или приехали из другого города? И как вам вообще пришла в голову идея пойти работать в полицию? Чем вы занимались до этого?
Мне 24. Я родом из места Трускавця.
Мне 24. Я родом из города Трускавца, Львовская область. После окончания университета я работал в одной из компаний, которая занимается электронной коммерцией. Прочитал на страничке в Фейсбуке у Арсена Авакова про новую реформу. Уволился с работы, подал заявку, прошел все этапы отбора, вот я и тут. Учимся уже пятую неделю.
Кто вас сейчас тренирует?
Для инструкторов проходил отбор так же, как и для кадетов новой полиции. Среди инструкторов есть юристы, адвокаты, правозащитники. 20% – это инструкторы из системы МВД, то есть преподаватели академии. Но их немного. Практику у нас ведут бойцы подразделения «Сокол». А их, в свою очередь, учили американские полицейские. Время от времени американцы приходят на занятия, делают замечания, подсказывают. Вот так мы занимаемся.
Насколько тяжело даются эти тренинги? Ожидали ли вы, что они будут тяжелыми, легче, чем ожидали, или, наоборот, сложнее, чем вы думали?
Однозначно ответить не могу. Например, мне очень нравится практика. Огневая и тактическая подготовка. Непосредственно сейчас у нас были две пары тактики. Мы работали в спортзале. Но большинство хочет еще. Сложнее даются такие курсы, как административное право. Нужно много учиться, запоминать, понимать.
Вам приходилось натерпеться, что называется, вот старой украинской милиции? Как вы, например, оцениваете действия вот киевской милиции, именно не Беркута, да, а милиции во время Майдана?
Сложно сказать. Я знаю, что было много милиционеров, которые разделяли взгляды людей на Майдане, но не могли ничего сделать, потому что у них был приказ стоять и охранять порядок или оттеснять митингующих. Но, в принципе, у меня тесных связей или каких-то пересечений с милицией не было и нет. Год или два назад у меня не возникало мысли пойти работать в милицию.
Вам объяснили, в чем будет заключаться ваша работа, что это будет за структура, патрульная служба, заменит ли она старую милицию полностью или частично?
Четкого понимания пока нет. Это эксперимент, который впервые воплощается в жизнь. Я читал образцы законопроектов. Нам рассказывают про видение того, каким должен быть полицейский, какой будет новая система, какими будут базовые принципы, которыми должны руководствоваться полисмены. Но пока непонятно, кто и что будет исполнять, какие обязанности. Пока не приняты законопроекты полиции, четкого понимания таких деталей нет.
Расскажите подробнее про отбор, который вы проходили. Какой это был отбор, из скольких этапов он состоял? Возникли ли у вас какие-то сложности, да, на этом пути? Если да, то какие?
Было несколько этапов отбора. Дальше этап.
Было несколько этапов отбора. Первый этап – тестирование основных навыков. Тест состоял из 5 блоков – математика, украинский язык, анализ, логика и еще один, не помню уже какой. Всего было 60 вопросов, по 12 в каждом блоке. Максимум можно было набрать 60 баллов. Второй этап – физподготовка, бег на 100 метров, на 1000 метров и подтягивание. Был психологический тест ММР-12 для выявления психологического портрета человека. После этого была военная медицинская комиссия, а потом собеседование с группой экспертов.
В эту новую патрульную службу, которую сейчас тренируют в Киеве, в нее могут попасть сотрудники старой украинской милиции, или она целиком набирается исключительно из новобранцев?
Конечно, могут. Отбор полностью открыт для общества. Из 17 тысяч заявок около 1000 – заявки бывших и действующих сотрудников МВД. На самом деле, среди нас, среди кадетов, очень мало бывших милиционеров. Я не знаю, почему. Может быть, они не подавали заявки, не верили в это. Но у всех были равные условия. Кто угодно мог подать заявку, включая бывших или действующих сотрудников милиции.
На какую зарплату вот вы рассчитываете? рассчитываете, рассчитывали, когда для вас вся эта история с новой полицией начиналась?
Ну, особенно для меня, скажем, потому что это не было приоритетным.
Оно, скажем, для лично для меня этот вопрос не был приоритетным. Это важный вопрос, но я принимал решение, не исходя только из этого. Нам обещали уровень зарплаты в 6-8 тысяч гривен. Уже во время обучения нам сообщили, что, учитывая девальвацию, уровень повысили с 8 до 10 тысяч гривен.
Удалось ли вам на этих тренировках познакомиться с какими-то интересными людьми, которых, может быть, вы не ожидали там увидеть? Вообще, что это за люди? Насколько они разные? И что у этих людей общего?
Я могу сказать, что у меня каждый день бывают такие знакомства.
Могу вам сказать, что у меня каждый день происходит знакомство с необычными людьми. Моя группа, например, очень разнообразна и разношерстна. Хозяйственники, финансисты, бизнесмены, частные предприниматели, преподаватели, футбольные тренеры, агрономы, прокуроры. Все, кто только может быть. Есть и несколько милиционеров.
Этих разных людей, что их объединило?
Я думаю, для момента...
Мне и многим другим, кто пришел, как и я, очень надоела ситуация, которая происходит в стране. Каждый решает для себя. Вот я приду и попробую что-то изменить. Эта идея нас объединяет и двигает вперед.
Вы лично верите, что эта реформа полицейская увенчается успехом?
Естественно, поэтому я и здесь, потому что я верю.
Много ли там женщин, какое к ним отношение?
Ну, что у нас приблизительно 25-30%, если брать загальному.
Среди нас приблизительно 25-30% женщин. Предвзятого отношения к ним нет. Все учимся, работаем на одном уровне.
Екатерина Сгуладзе, которая является идеологом этой реформы, она реформировала полицию в Грузии. Знаете ли вы, как это там происходило? Ждете ли вы чего-то подобного в Украине?
Так, звісно. Більшість нас слухали за реформами.
Да, конечно. У них реформа происходила около 10 лет. Я надеюсь, что мы постепенно приблизимся к этой ситуации, которая сейчас есть в Грузии. Экос Гуладзе – практик. Я думаю, что и у нас все получится.
Вам гарантировано трудоустройство в этом патруле именно в Киеве, да? Или, возможно, вас отправят работать в какой-то другой украинский город?
Мы будем працювати в місті Києві. На рахунок працевлаштування...
Мы будем работать в Киеве. Что касается трудоустройства в других городах-миллионниках, может, будет возможность перевестись и туда. Но пока это неизвестно. Мы вот давали присягу, там есть один пункт, он звучит так. Готовы исполнять служебные обязанности там, где будет необходимость. Может быть, через какое-то время будут отправлять лучших полицейских и в другие города, чтобы там они делились опытом с другими полицейскими.
Говорил кандидат на должность в новой патрульной службе реформированной украинской полиции Михаил Кендракевич. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Информационные итоги дня в 20 часов по московскому времени подведет в эфире «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. А я, Марк Крутов, на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 720, 15 195, 17 530 кГц. Свободный информационный мир «Радио Свобода».